Здравствуйте, дорогие слушатели! «Хочу все знать» – это и девиз детства, и жизненная кредо взрослых людей. Несмотря на жажду знаний и тот факт, что сегодня в противовес псевдохристианской беллетристике появляется все больше хорошей и доступной духовной литературы, религиозная безграмотность не идет на спад. Над тем, почему так происходит и какие учения уводят нас от истинного света, мы сегодня размышляем вместе со священником Алексеем Талалаевым. Отец Алексей, приветствую вас!
Добрый день, Дарья!
Батюшка, мы с вами будем говорить о том, почему люди тянутся к неизведанному. Почему так хочется знать будущее, проникать в тайны бытия и к чему это может привести? И первый вопрос такой. Нужно ли нам стремиться постичь то, что по каким-то причинам скрыто от нас?
Здесь, наверное, нужно разобраться в сути, а что же от нас скрыто? Если нам хочется знать, как говорится, тайны Божии, знать будущее или то, что, возможно, нас ожидает, то для православного человека это не полезно. А если говорить о тайных знаниях, которые непосредственно связаны с бесовской силой, с противоположной божественной стороне, то для любого человека такие знания и желание таких знаний очень опасны. Потому что любое заигрывание с потусторонней силой ничего хорошего не приносит для человека. Желание тайных знаний связано, наверное, с самой жизнью человека, с той низшей религиозной прослойкой, скажем, как народное верование. Приметы, суеверия. Нам кажется и хочется зачастую объяснить какие-то события своей жизни с течением каких-то обстоятельств. И там, где вроде бы и не должны об этом думать, мы начинаем думать. И вот тогда на ум приходит поговорка, которую любил говорить преподобный Авросий Оптинский, где просто там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного. Мы зачастую придумываем больше, чем есть на самом деле. А там, где есть истина, где все просто, мы и поверить не хотим.
А с какими книгами и изданиями вы бы посоветовали познакомиться людям, только пришедшим в храм, чтобы понять суть православной веры, понять, что наша вера – это духовный труд, а не магические обряды?
Естественно, для человека, который только переступил порог храма, необходимо ознакомиться со Священным Писанием. Это с Новым Заветом, с апостольскими посланиями. И читать их нужно не сами по себе, а все-таки с толкованиями святых отцов, учителей церкви, чтобы понимать, о чем говорится. Так как своим умом мы можем именно под себя и подстроить Священное Писание, как нам удобно. Также, когда мы приходим в храм, то первое, с чем мы сталкиваемся, это и правила поведения. Поведение в храме, это и службы, на которые мы приходим, и божественная литургия, и вечернее богослужение, и молебны, панихиды, то есть все то, чем мы встречаемся, для вновь пришедшего непонятно. Для этого существуют книги, которые помогают нам понять. Это и литургика, которая рассказывает нам о красоте и смысле божественной литургии, вечернее богослужение, да и любой службы в принципе. Также это и закон Божий, есть и закон Божий протоиерея Серафима Слободского, это как дореволюционное издание. Также сейчас есть и книги «Закон Божий» современных авторов, это и священника Даниила Сысоева, и священников Гумеровых. То есть здесь на любой вкус можно выбрать то, что будет понятно, что ближе, и уже через эти книги и через общение со священником в храме ответить на те вопросы, которые волнуют тебя, как пришедшему вновь в храм.
Батюшка, но как же так получается, что сегодня, в век высоких технологий, некоторые люди верят в порчу с глаз, охотно обращаются за помощью к магам, астрологам, экстрасенсам, кому угодно, но только не к Богу? Как это можно объяснить?
Для того, чтобы быть с Богом, в первую очередь нужно работать над самим собой, самосовершенствоваться духовно, исправлять себя, свои недостатки. А современный человек очень дорожит собой и всем, что у него есть. И на этом играют очень многие те же самые астрологи, экстрасенсы. Когда человек обращается к ним со своей проблемой, то они не говорят, что это ты виноват. Зачастую виноват кто угодно, но только не сам человек. Да, в какой-то степени ему могут указать на его вину, но опять же она будет опосредована. И отсюда проистекает, то есть обращение к подобного рода целителям – это некая волшебная таблетка. У меня есть проблема, я приду, ее выпью, за меня там что-то сделают какие-то обряды, пасы руками, скажут мне что-то еще сделать. сделать, но от меня не требуется никаких огромных усилий. За меня все это сделают, а я буду продолжать жить так, как я и жил раньше. Это гораздо проще, чем принять то, что я виноват в каких-то своих поступках, которые и привели к тому положению, в котором я сейчас существую, и начать это исправлять. Это очень тяжело прийти в храм и сказать Богу на исповеди: «Да, Господи, я виноват, а не кто-то иной». Это очень тяжело, но если человек все-таки переступит порог храма, пересилит себя, то на самом деле ему откроется очень много.
А вообще церковь верит в колдовство, сверхъестественные способности, магический дар?
Но церковь не считает колдовские способности даром, скорее несчастьем. При этом церковь никогда не отвергала возможность контакта человека с надмирными силами, будь то эти силы ангельской природы, либо бесовской. Другое дело, что наш контакт с духовным миром, он ограничен нашей телесностью. Если мы по Божьему произволению вступаем в контакт с ангельской силой, то опять же это для чего-то нам необходимо. Бесовская сила, здесь, скажем, дорогу для общения с ней мы открываем сами. Через наши грехи, через наши страсти мы отдаем свою душу в их власть. Опять же, о природе, будь то бесовской силы или силы, дарованной человеком Богом, есть разница. И вот один из таких примеров – это пророчица Ванга, которая у всех на слуху, все как бы они очень много говорят, но так или иначе все ее пророчества прекращались, и это засвидетельствует факт, когда в комнате, где она была, находился крест мощевиком, она не смогла ни сказать ни слова до тех пор, пока не вывели оттуда священника с этой святыней. А каждому православному христианину известно, кто не может вытерпеть присутствие благодати Божией. Следовательно, не каждый дар есть благословение. И даже святые, и те, кто имели святые дары, всегда относились к этому с осторожностью. Они никогда не приписывали его себе, но всегда говорили, что это исцеление по Божьей милости. То есть это Господь даровал им исцеление.
Понятно, что быть с Богом или быть противником Бога – это личный выбор человека. Но выбор ведь может быть и неверным, ошибочным. И что делать в таком случае? Как помочь человеку, который занимается оккультизмом? За него можно хотя бы молиться?
Христианин обязан молиться и должен молиться за всех. А человеке, который целенаправленно избрал занятие оккультизмом, если он как бы изучил, если он знает, чем он занимается, то есть это его разумный, осознанный выбор, а не некое такое заигрывание. К сожалению, за литургией молиться нельзя. То есть он сам себя изверг из общения церковного и стал противником церкви. Но, повторюсь же опять, на домашней молитве, на молебне, предварительно поговорив со священником, в храм, в который вы ходите, это можно обсудить. То есть стоит ли подавать записку на молебен о таком человеке? Нередко советуют как бы подавать, но приписывать перед именем этого человека слово «заблудший», как человек, потерявший истинный путь. Для какого-то домашнего молитвенного подвига, личного, нужна обязательно беседа со священником и благословение. То есть сможет ли человек понести такой труд или нет? То есть к этому нужно тоже подходить с осторожностью. Но так или иначе, нашей молитвы домашней, обычными своими словами к Богу никто не запрещает. Тем более, если эти люди наши близкие, родные наши, естественно, мы должны за них молиться, чтобы и Господь их тоже просветил светом истины.
Отец Алексей, существует множество книг, публикаций в СМИ, якобы документальных фильмов, где люди рассказывают о явлении ангелов, демонов, душ умерших. Как относиться к такой информации?
Церковная история знает множество случаев, когда духи являлись людям и общались с ними, как будь то это и добрые духи, и духи злые, бесы. В любом случае, ни к первому, ни ко второму явлению не нужно относиться к экзальтации. Произошло и произошло. Святитель Феофан Затворник, допустим, говорит так, что в определенных моментах жизни наш ангел-хранитель берет за духовную руку каждого человека, но в определенных моментах он может это сделать, даже взяв за чувственную руку, за тело. Видение умерших наяву или во сне – это может быть как и плодом нашего разума, когда мы думаем о наших умерших, когда мы молимся за них, так и на самом деле явлением умерших по некому Божьему произволению. Но так или иначе, любое это явление должно нами восприниматься очень просто. Есть такое, как бы народное поверье благочестивой традиции, что если тебе приснился усопший, то за него нужно как-то помолиться, подать милостыню, накормить обездоленного. Я думаю, наверное, в этом нет ничего плохого, хотя мы как бы обязаны, это наш святой долг, молиться о наших усопших, но для кого-то это некое такое напоминание. Хотя, опять же, повторюсь, были и такие засвидетельственные моменты, когда души умерших близких являлись живым своим родственникам или друзьям, предупреждая их о какой-либо опасности или же предупреждая их о скорой кончине, тем самым давая им возможность подготовиться к переходу в вечность по-христиански.
Но если видение в какой-то мере можно действительно отнести к играм разума, то как церковь понимает такие явления, как интуиция, предчувствие?
Не только церковь, но и многие люди убеждены, что интуиция, как способность постигать истину, минуя опыт и логику, все равно объясняется тем опытом, который накопил человек на протяжении своей жизни. Это и опыт, и жизненный, и семейный, и профессиональный опыт. И, естественно, наблюдая некие моменты его окружающих, он может предугадать, к чему все эти последствия могут привести. В данном случае это некая азартная игра «угадаю, не угадаю». Рядом с интуицией иногда можно встретить такое понятие, когда вот наше предчувствие. Вот я предчувствую, что вот с моим близким что-то случится. Вот как-то не по себе, вот какие-то моменты. Здесь, опять же, есть некое объяснение. Все наши близкие люди, которые нам дороги, которых мы любим, если можно так выразиться, мы общаемся с ними своими сердцами, своей любовью, молитвой за них. И зачастую вот именно и вот это вот состояние нашей любви, мы чувствуем некую тревожность. Но даже если мы почувствовали тревожность, не нужно, опять же, бросаться в омут с головой, да, и предугадывать, а что же может случиться. У христианина есть верный помощник, это молитва. То есть, если мы чувствуем что-то неладное на сердце, мы должны просто встать, помолиться и доверить себя и свою жизнь, и жизнь этого человека, за кого мы молились, в руки Божьи. И уже надеяться, что Господь исправит все к лучшему. А если же мы попадемся на вот эту уловку, на некую тревожность, боязнь, то тем самым мы можем дать лишний повод бесам с нами поиграть, накрутить нас, всеять мысли о чем-то плохом и решить нас мира душевного, а тем самым и доверие к Богу. Поэтому в любом случае ни интуиции, ни предчувствия лучше не доверять.
Но тем не менее, люди очень любят гороскопы. А что христианское учение говорит об астрологии? Звезды действительно могут влиять на человека? Ну, как скажем, они влияют на природу, смену времен года, приливы, отливы.
Ну, здесь, наверное, лучше всего можно ответить словами одной из христианских мучениц, который говорил о том, как творение рук человеческих может как-то повлиять на нашу жизнь. Как они были сотворены человеком, а если человек сотворен Богом, то как эти истуканы влияют на нашу жизнь? То же самое можно сказать и про звезды. Звезды были сотворены Богом как светило, и находясь на небесном своде, это мы здесь с Земли видим некое изображение животных, людей, птиц или насекомых, но на самом деле в космосе они находятся на разной протяженности друг от друга. И опять же, человеческий разум придал именно вот этим расположению форму. А для того, чтобы развеять миф об астрологии, как от предсказаний, достаточно купить 3-4 журнала с предсказаниями и посмотреть, что написано про один знак зодиака. Зачастую там настолько противоположные какие-то предсказания, что делается вывод, до истины там очень далеко.
Отец Алексей, мы подходим к завершению нашего разговора, и напоследок хочу попросить вас дать верующим совет, как сохранять духовную бдительность.
Духовная жизнь, а вместе с тем и наша духовная бдительность, она не любит резких скачков, скажем так, некой духовной радостной эйфории. Зачастую, когда нам сообщают о том или ином каком-то чудесном явлении иконы или о чуде святого, мы так радостно все это воспринимаем, и только потом, когда вот эта радость, эйфория утихнет, мы начинаем логически думать, а что произошло, а как произошло, а где, а на самом ли деле это было. И если изначально подходить к этому более рассудительно, не предаваться вот такой радости, то можно не наделать многих ошибок. Так и приходится, то есть узнали какую-то новость, нужно сначала все разузнать, а не предаваться некой радостной эйфории. То же самое и с плохой какой-то новостью, новостью о каких-то грядущих катастрофах, катаклизмах или еще что-то. Нужно с ясным умом, с холодным сердцем все это разузнать, прочитать, посмотреть, а что говорят святые отцы, а что говорит Священное Писание об этом явлении, если это как-то затрагивает такие глубинные моменты. И уже через это делать вывод. Не торопиться, посоветовавшись с более духовно опытными людьми. Не доверять своим чувствам и своему разуму. Лучше лишний раз не поверить, нежели обмануться.
Спасибо вам за наставление, батюшка. Дорогие слушатели, это была беседа о религиозном просвещении и мерах духовной безопасности. На вопросы по теме отвечал священник Алексей Талалаев, а задавала их я, Дарья Хохлова. Благодарим вас за внимание и до новых встреч.
Благодарю.